Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Принципом «ужин отдай врагу» часто руководствуются те, кто хочет похудеть. А как быть с завтраком? И нужен ли плотный обед? Играет ли вообще роль время суток в приеме пищи? И как нужно есть, чтобы жить дольше и лучше выглядеть? Разберем с терапевтом, кардиологом, диетологом и медицинским блогером Филиппом Кузьменко, который в интернете более известен как доктор Фил. Филипп, расскажите, как вообще возникают диеты, как их придумывают?
Диета, она, в принципе, одна. Их может быть сколько угодно, но это, как, не знаю, как разный цвет у автомобиля. То есть базовая диета – это ограничение поступления энергии и увеличение ее расхода. То есть так как люди сейчас мало ходят, и у нас очень много еды, и, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вот тоже не совсем, потому что мозг настроен на то, чтобы съесть как можно больше, потому что он формировался в условиях чудовищного дефицита и приспособлен к этому. Что нельзя пропускать мимо лежащей какую-то хоть кроху еды, потому что лишних калорий в дикой природе не встречалось, нужно съедать все, что угодно, все, что вот сможете найти, то и съесть. Вот на это запрограммирован мозг. И тут внезапно еды становится хоть отбавляй. И программа-то вот эта никуда не делась, она продолжает работать, и люди зачастую себя контролируют не очень хорошо. Из-за этого вот ожирение приобрело сейчас масштаб пандемии. То есть у нас 39% населения планеты имеют так или иначе лишний вес. Не все среди этих 39% страдают ожирением, но лишний вес есть. И единственное лечение ожирения – это ограничить поступление пищи и увеличить расход энергии, то есть физическая активность. Причем считается, что где-то 70-80% – это именно работа с тем, что вы едите, а спорт – это 30%. И все виды различных диет, которые сейчас на данный момент существуют, это лишь способ, скажем так, немножечко еще свой мозг обмануть и, соответственно, как-то вот на этом обмане скинуть. Ну, то есть, например, возьмем там диету Дюкана. Они, по большому счету, все более-менее одинаковые, то есть везде как бы уменьшается количество жира и углеводов. Вот в Дюкане, например, можно есть белок в неограниченном количестве. Я, правда, посмотрю на вас, как вы будете есть куриную грудку, но в целом получается, что человек может быть сытым все время, даже переевшим, а при этом будет худеть. То есть для людей, которые таким прям серьезным ожирением страдают, у которых чудовищная деформация пищевого поведения, это, возможно, неплохая замена. Но любая диета, то есть человек же не сидит на диете всю жизнь, казалось бы, да?
А некоторые сидят на разных, сами себе придумывают.
Да, но вообще
это хобби.
Идея, как бы, согласен, но идея диеты – это вот на какой-то период себя в чем-то, грубо говоря, ограничить и, соответственно, за этот период скинуть несколько лишних килограмм. Потом их, вот, к сожалению, как диета заканчивается, в долгосрочной перспективе, это, как сказать, не очень эффективны, поэтому люди их обратно начинают набирать. То есть они не устраняют причину основной лишнего веса. Это вот деформированное пищевое поведение и, в общем, не совсем правильный образ жизни. А создатели этих диет, они зачастую не предлагают людям изменять его. Они вот говорят, вот мы там за 2 месяца дадим тебе результат, и да, это вполне может быть неплохой результат. Люди там на 5 и 10 килограмм могут потерять. Но если они основную причину не убрали, то, что они склонны к там, обжорству, то они потом наберут, возможно, даже больше. Что диета Дюкана, что кремлевская диета, что диета Аткинса. Они все направлены вот на кратковременное ограничение человека в чем-то. И что, на мой взгляд, не совсем правильно. По поводу вот интервального голодания или вообще голодания, ну, что тут сказать. По научным данным, вообще ни одна диета не превалирует над другой. То есть все диеты, когда вы перестаете меньше есть, они эффективны. Тут как ни крути. В белке, на самом деле, гораздо просто меньше энергии, чем в жире. 100 грамм, ну, представляете, там 300 грамм грудки куриной, это более-менее где-то и будет 300 калорий. Но вы представьте себе 300-граммовую грудку, то есть вы съедите ее, и как долго она будет у вас лежать, как долго вы будете переваривать. И в одном эклере, в одном маленьком эклере тоже 300 калорий. Но когда вы меняете таким образом свой рацион, у вас получается достаточно неплохой дефицит калоража суточного. То есть, грубо говоря, вам нужно там 2000 съедать, а вы съедаете там 4. Убирая вот эти все эклеры, то, что предписано диетой Дюкана того же, вы, соответственно, действительно худеть начинаете и думаете, вау, вот это я на диете Дюкана. Да, дело не в диете Дюкана, дело в том, что вы просто меньше есть стали. И, на мой взгляд, основной как раз-таки вот подход к снижению веса — это обучение людей при слушаться к своим ощущениям, потому что наш организм, он же тоже не дурак. Когда вы сыты, вам есть и не хочется. Многие люди вот этот момент просто не умеют контролировать, и в этом, конечно, виноваты зачастую родители, которые детей любят раскармливать, потому что им кажется, что ребенок мало кушает. И вот эти все такие программки, которые, казалось бы, ну а что там, ничего страшного, нет, они со временем формируют у человека серьезные нарушения пищевого. То есть он может сидеть уже как бы сыт, и все равно в себя пихать и пихать. Или вот наша культура, там все праздники. У нас на самом деле в какой-то степени вообще во всем мире сейчас есть некий культ еды, который мы даже как-то и не замечаем. Просто вот вдумайтесь, когда вы последний раз собирались хоть с кем-то, с друзьями, без еды.
Очень редко такое бывает.
Я даже думаю, что, возможно, такого не бывает. То есть обычно это либо выпивка, где-то посидеть, либо просто поесть там на какой-нибудь день рождения, Новый год. Всегда присутствует еда. Просто так выйти погулять. Но это вот только дети так делают. Поэтому зачастую дети не страдают.
Даже если идешь в парк, все равно там что-то съешь в течение прогулки.
Ну, типа того, да. Основная это получается проблема в том, что мы не замечаем зачастую, как мы переедаем как можно больше. И достаточно просто научить человека фокусироваться на этом, а это привычка, это дело привычки. То есть надо там 10 дней, грубо говоря, отмечать просто, что ты ешь. Не зря в классической школе диетологии всегда все начинается с пищевого дневника. То есть в течение недели человек должен вести пищевой дневник, где просто будет отмечать, что он съел за день. Потому что человеческий мозг чрезвычайно забывчивый, вряд ли вы вспомните, что вы делали 3 дня назад в это же время. Ну, хотя бы вот так вот, по щелчку пальца точно не получится. И это как бы не то, что там 3 дня назад, то, что месяц вообще бесполезно спрашивать. Но зачастую даже вы вряд ли можете в конце дня вспомнить, что же вы сегодня съели. Вот если это все отмечать, то, во-первых, у вас появляется реальная картина. И это то же самое, знаете, вот как первое правило любого. Ну, если вы наймете себе какого-нибудь там финансового консультанта, он вам скажет, нужно вести учет средств, как вы их тратите и сколько получаете. То есть вот это самое главное, с этого все идет. Чтобы вы смогли оценить все ваши как бы, ну, лишние, там, не лишние траты. И, соответственно, когда в конце месяца все это видите, вы понимаете, ага, вот мне, наверное, стоит вот это вот из моего списка убрать и больше на это деньги не тратить. И сразу появляется лишние как будто деньги, которых и не было, то есть из того, что есть. То же самое с едой, то есть вы отмечаете, ё-моё, а может мне стоит кофе с коллегами пить без сахара и без кексов? Возможно, после этого вес начнет сам по себе уменьшаться.
Филипп, старый известный принцип дробного питания «лучше есть чаще, но меньше», он действительно работает?
Имеет значение только общее количество калорий, которые вы съели за день. Как вы их распределите, это вот ваше дело, делать как вам удобнее. То есть я для себя, вот, например, придерживаюсь действительно интервального голодания, то есть я стараюсь есть 2 раза в день, но плотненько, потому что я себя знаю, что я могу съесть больше, чем мне нужно, но не слишком много. Когда я ем 3 раза в день, я съедаю больше, чем мне нужно, а 2 раза в день я как бы и сыт почти целый день хожу, но и одновременно в дефицит в этот вхожу. Мне просто так удобнее, то есть я никого не призываю, здесь нету каких-то преимуществ, просто выберите для себя как лучше. Считается самое главное, особенно если вы новичок и хотите нормализовать свой лишний вес, самое главное – это убрать вообще из своей жизни стресс как угодно. Это практически самый злейший враг любого человека, который хочет похудеть. Потому что когда человек, который изначально деформированное пищевое поведение, который привык стресс заедать, для него этот стресс, сами понимаете, будет провоцирующим фактором для того, что он придет и там все съест. И второй, тоже немаловажный момент – не голодать. То есть вы должны все время быть более-менее в сытом состоянии. На самом деле это все равно так или иначе на стрессе замыкается, потому что когда человек голодный, он в стрессе, у него все мысли о еде. И это, опять же, приведет к тому, что, придя с работы, голодным вы опять сидите гораздо больше.
Ну вот, то есть время приема пищи, оно играет роль. На ужин не стоит съесть 500 там и 10 блинов.
Нет, это абсолютно не имеет значения. Вы можете на ужин съесть и быка, и все что угодно. Главное, чтобы вы уместились в свой калораж, который вам нужно рассчитать самостоятельно перед тем, как вы начнете худеть.
Есть универсальная сумма калорий, которая подходит всем?
К сожалению, нет. Есть достаточно простая формула. Но, опять же, это все очень-очень приблизительно. Даже официальные источники говорят, что вот те там более точные формулы, там погрешность все равно плюс-минус 20% от того, что у вас получится. А это очень много. Даже когда мы просто лежим, ничего не делаем, наш организм работает. И он на это тратит энергию. Это называется основной обмен. И этот основной обмен рассчитывается по достаточно простой формуле. Нужно свой вес умножить на 22. Это очень приблизительно, но дает примерное понимание. То есть, грубо говоря, человек весит 100 килограмм, значит, плюс-минус у него основной обмен 2200 калорий. Ну, может, 2000. Есть более сложные формулы, это вот такая, приблизительная. А затем вот этот вот получившуюся сумму нужно умножить на коэффициент физической активности. Если вы там, грубо говоря, очень мало ходите и ведете такой относительно вегетативный образ жизни, то есть работа-дом, дом-работа, работа-дом, там никаких зарядок, ничего, то умножаете на 1,3. Если в зал ходите там 2-3 раза, то на 1,5. Если вы там прям вообще спортивный спортсмен, то на 1,7. Ну, вот такой вот приблизительно. И вот самую в конце получившуюся сумму, ну, предположим, там 2500 калорий, это вот те калории, которые вам нужно потреблять, чтобы не худеть и не толстеть. Это вот то, сколько вам нужно. То, сколько вы тратите, ваш основной обмен и ваша физическая нагрузка компенсируется вот этим вот количеством калорий, которые вы съедите. В какое время? Утром, вечером, днем? Это вообще не важно. Тут дело просто в вашем комфорте. Ну, то есть зачем вам себя мучить, если можно вот эту сумму, грубо говоря, разделить на весь день? Угу. А если вы хотите похудеть, то эту получившуюся сумму нужно отнять. Например, ну, такое более-менее стандартное число – 500. То есть дефицит 500 калорий. Это не так много, чтобы прямо это ощутить. И это дает неплохой результат. Примерно полкило-килограмм в неделю может уходить. Понятно, что поначалу там нужно будет немножечко подождать, может быть, 2 недели, потому что организм так еще это попривыкнет немножко к этому состоянию и постепенно начнет убирать вот эти все лишние вещи. Но в целом это вот примерно так делается, и по большому счету это и есть тут вся диетология касательно снижения массы тела, нормализации его. Просто очень много различных нюансов и деталей, но вот в целом вот это вот тот вектор, по которому идут нормальные диетологи. То есть когда вы худеете, они просто делают вам этот дефицит, следят за тем, что вы едите, и вот как финансовый консультант, они говорят, вот знаете, вот здесь вот можно немножко поменять и так далее. Здесь нет какой-то такой, знаете, магии.
Только холодный расчет.
Да, так оно и работает. Поэтому говорить о том, какая диета лучше, это работает, когда люди вообще не понимают, что происходит. То есть это то же самое, как пойдете, не знаю, к астрологу. У нас действительно люди до сих пор в это верят. И поэтому, конечно же, вот моя основная мета-цель, которую я хотел бы когда-нибудь прийти, это введение в школьную программу основы медицины какие-то. Потому что как можно вообще знать и апеллировать там какой-то физикой, но при этом не знать, как работает хотя бы на очень-очень простых примерах твой собственный организм, твое тело.
Филипп, у меня последний вопрос. Нам же хочется не только выглядеть и быть стройным, но хочется и молодым подольше оставаться. И много сейчас информации о том, что если вы будете правильно питаться, то вы преждевременно не состаритесь. В этом случае правильно это как?
Мне очень нравится очень удобная, наглядная гарвардская тарелка правильного питания. Ее можно легко найти в интернете. Основной ее посыл – это то, что половина всего рациона ежедневно должна состоять из свежих овощей и фруктов. Плюс там, естественно, должен быть и белок, и углеводы. Ну, вот самое главное, чтобы было как можно больше фруктов, то есть вплоть до половины рациона, при этом картошка не считается. Это, конечно, не гарантия, но, скажем так, и вообще жизнь и вот прогнозирование медицинское, это мне иногда напоминает игру в покер. То есть все зависит от того, какая карта к вам пришла. Она может быть сильной, и вы проиграете, и она может быть слабой, и вы выиграете. И когда вы делаете все правильно, у вас карты лучше на руках. Это не дает гарантии 100%, что вы выиграете, но все равно приятнее играть, когда карты лучше. По поводу старости, здесь, к сожалению, ничего сделать не получится. Единственное, что можно, это, ну, скажем так, уменьшить риск умереть рано. В этом плане правильное питание, это, да, безусловно, потому что неправильное питание ведет к банальному ускорению атеросклеротического процесса, который у нас запускается в процессе рождения, и вот он к концу жизни достигает своего апогея, и люди от этого умирают. У нас как бы 15 миллионов человек в год, даже больше 16 умирают от, так или иначе, атеросклероза. То есть это 25% населения. Вот неправильное питание, оно к ему ведет быстрее. А правильное, соответственно, нет. Вот вы проживете, соответственно, дольше, если будете правильно питаться. Ну, а то, что там выглядит лучше, кожа лучше, я думаю, что это, возможно, приятный побочный эффект.
Хороший побочный эффект.
Да, да. Ну, то есть первопричинная вообще вот мета-цель – это прожить подольше. Но если вы такой цель ставите, вы ограждаете себя от огромного количества всяких вещей, которые так или иначе вредят. И в том числе внешне тоже люди выглядят хуже. Ну, например, тот же алкоголь. То есть если его злоупотреблять, то лицо человека меняться начинает физически, он выглядит плохо и живет меньше. Соответственно, убираем алкоголь, соответственно, вы, скорее всего, проживете дольше, ну и выглядеть будете лучше.
Будем надеяться. Филипп, спасибо вам большое за интервью.
Да, пожалуйста, всегда рад помочь.
Можно ли есть и не толстеть? Какие продукты являются полезными? И как питание может повлиять на продолжительность нашей жизни? Мы говорили с терапевтом, кардиологом, диетологом и медицинским блогером Филиппом Кузьменко, который в интернете более известен как доктор Фил.
Интервью на радио «Спутник».